Здравствуйте, в эфире Радио Северская, с новостями микрофона Ермолов Денис. В начале выпуска коротко о главных темах. 31 марта состоялась очередная 23-я сессия Думы «Зато Северск». Томская область вошла в тройку самых экологичных регионов Сибири. Полицейские совместно с отрядом ЮИТ Северского кадетского корпуса провели акцию «Стань заметным в темноте». Подробности в нашем выпуске. 31 марта состоялась очередная 23-я сессия Думы «Зато Северск». Вел сессию председатель Думы Григорий Шамин. Депутаты обсудили и приняли решение о внесении изменений в устав городского округа «Зато», утвердили отчет о предоставлении имущества муниципальной казны в аренду и безвозмездное пользование за 2021 год. Одним из первостепенных решений стал вопрос об увеличении ко Дню Победы единовременной денежной выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Выплаты им будут увеличены с 5 до 20 тысяч рублей. Для остальных ветеранов и вдов участников войны единовременная сумма увеличится с 2 до 3 тысяч рублей. Завершил сессию час администрации. С информацией по вопросам жизнедеятельности «Зато Северск» выступил мэр Николай Диденко.
Далее на 31.03.2022 года в «Зато Северск» выявлено 28 272 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело 27 970 человек. Из числа вакцинированных жителей заболело 3,5%. Лечение болезни не тяжело, летальных случаев нет. Реанимации вакцинированные не поступают. За последние сутки заболело 14 человек, выздоровело 13 человек. Во всех городах ЗАТО в системе РОСАТОМ в конце марта отмечается снижение количества заболевших ковидом. Северск занимает рейтинговое место среди городов ЗАТО по наименьшему проценту заболевающих, четвертое. В аптечных пунктах города Северска лекарственные средства, противовирусные антибиотики для профилактики лечения ОРВИ, в том числе COVID-19, имеются в достаточном количестве. Тем не менее, есть перебои с поставками препаратов в розничную продажу для лечения щитовидной железы, сахарного диабета, гипертонической болезни. По льготным бесплатным рецептам больные в основном обеспечены. Имеются отдельные обращения граждан льготных категорий, которые мы отрабатываем с департаментом здравоохранения Томской области. Северскими волонтерами доставлено 19 754 наборов лекарственных препаратов для лечения амбулаторных больных COVID-19. В Северской клинической больнице функционирует 140 инфекционных коек. На сегодняшний день 88 коек свободны. Уровень коллективного иммунитета составляет 81,9%. Прививочные пункты поликлиник и станции скорой помощи работают без выходных. К вакцинации в выходные дни привлекаются частные клиники. В воскресенье поставить прививку можно у частной клиники. Среди городов ЗАТО обслуживаю ФМБА России. ЗАТО Север занимает первое рейтинговое место по уровню вакцинации. Безусловно, сегодня всех волнует последствия от санкций. Что можно сказать, как ситуация на сегодня обстоит в нашем городе? Ну, как и везде, у нас тоже создан штаб по повышению устойчивости социально-экономического развития. Задача штаба – это координация, оперативное реагирование на ситуацию, а также выработка принятия действенных мер по всем направлениям экономики нашего города. По бюджету у нас принято распоряжение администрации Северск об оптимизации расходов на 88 миллионов рублей, то есть 3,5% по области, 5% для формирования резерва. Бюджет по доходам и расходам за 3 месяца в городе Северске будет выполнен. Следующий вопрос, на который бы я хотел обратить внимание, он волнует всех. О ситуации на продовольственном рынке. Мы знаем, что на территории Российской Федерации введен ежедневный мониторинг цен на потребительские товары в целях своевременного реагирования на их потенциальный рост. То есть мы полномочий по контролю за ценами не имеем в муниципалитете, чтобы все имели представление. Мы имеем только полномочия по мониторингу и передаче результатов мониторинга в областную администрацию, в департамент потребительского рынка. Затем все это формируется, передается в Москву, и правительство тот орган, который может принимать те или иные решения, связанные с ростом потребительских цен. Как обстоит ситуация? Мы осуществляем в 6 объектах розничной торговли, это так называемые магазины федеральных и локальных сетей, и не сетевые, то есть на 6 объектах, то есть сети и все остальное. Перечень продовольственных товаров для проведения ценового мониторинга содержит 40 наименований продуктов питания. Что касается наличия сахара в торговых сетях города, согласно информации торговых сетей, дефицит обусловлен ажиотажным спросом граждан, предостаточно наличия его запасов на складах. В магазинах ограничена дневная выкладка сахара. Сахар есть, но просто тоже регулируется с учетом того, что есть ажиотаж. Такого резкого повышения, как розничной сети поставщиков продуктов для детских школ и наших, для школ и детских садов нет. Естественно, будут определенные изменения, но никакие продукты, там, как там, ги, фрукты, ничего это исключаться не будет. Ну, будут вноситься незначительные коррективы, но с учетом санитарных норм баланс по калориям будет сохранен, потому что ведется регулярно. То, что касается проблемных вопросов с перевозкой пенсионеров на дачные участки, это очень больная тема. Как я вижу это решение? В случае возникновения сложностей перевозки по ЕСПБ на Поперечко, Иглаково, Виленко, значит, мы предусмотрели эти средства в нашем местном бюджете с 15 апреля по 15 октября наших пенсионеров будут возить бесплатно.
Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг регионов по итогам прошедшей зимы. Томская область заняла 34 место, поднявшись на 3 пункта по сравнению с осенним исследованием. Кроме того, по результатам природоохранной работы регион вошел в тройку лучших объектов СФО. Так, Томская область показывает значимые успехи в развитии экологической науки, повышении экологической грамотности населения, реализации программ по лесовосстановлению, сокращению объемов полигонного захоронения и усиленному контролю за экологическими правонарушениями. В целях принятия дополнительных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья детей, а также в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети», дорожные полицейские совместно с отрядом ЮИД провели акцию «Стань заметным в темноте». Накануне в вечернее время сотрудники ГИБДД совместно с учащимися Северского кадетского корпуса дежурили возле оживленных, нерегулируемых пешеходных переходов и рассказывали прохожим о необходимости ношения световозвращающих элементов в темное время суток и неблагоприятных погодных условиях, а также о том, как правильно прикрепить элемент, чтобы он был заметен для водителя. Наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Ребята демонстрировали различные типы световозвращающих элементов и разъясняли, как правильно разместить на верхней одежде. Также учащиеся проводили эксперимент, доказывающий, что человек с таким элементом на одежде заметен водителю уже на расстоянии 200 метров, тогда как фигура в темной одежде всего на 5-10 метров. В конце познавательной беседы юные инспектора движения вручали пешеходам наклейки, фликеры, которые они сделали собственноручно заранее, а также памятки по соблюдению ПДД пешеходами. Мероприятие вызвало позитив, отличное настроение и улыбки как со стороны маленьких пешеходов, так и со стороны взрослых участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД уверены, чем больше будет на наших дорогах светящихся пешеходов, тем лучше. И о погоде. По сообщению синоптиков, в субботу 2 апреля температура воздуха составит ночью от плюс 2 до плюс 3, днем плюс 1, плюс 2 градуса. Дождь со снегом. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В воскресенье 3 апреля дождь со снегом. Температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов. Прозвучал информационный обзор.
Вы слушаете радио «Северска». В эфире передача «Литературная гостиная». В студии Елена Чиканцева, звукорежиссеры Альбина Медведева и Дмитрий Ермолов. Здравствуйте.
Отзвуки доброй беседы остались в сердцах читателей, которым посчастливилось прийти на творческую встречу с известными литераторами, писателем, переводчиком и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе и литературным критиком, поэтессой Марией Фарги. Эта встреча состоялась в Центральной городской библиотеке и проходила в рамках программы «Территория культуры Росатома». Около 2 часов шла беседа литераторов с творческой интеллигенцией Северска. Сегодня, уважаемые радиослушатели, предлагаем вам интервью с Александром Эбанаидзе и Марией Фарги, которое было записано во время встречи с читателями.
Спасибо за встречу, Александр Власарович. Очень интересно было слышать. Вот я прочитала сегодня стихотворение Марии Фарги в переводе. Там вот говорится о книгах, которые, как дети, передаются из рук в руки, и вы подарили северчанам в нашей библиотеке свои книги. Да. С каким чувством? Вы за них спокойны? Спокойно, если говорить о книгах, как о вашем детище.
Да, вы знаете, я спокойно, ну, во-первых, что касается вот этого давнего романа, он такой давний, я буду через 2 года его 50-летие отмечать, что я его вижу издали и говорю объективно. Это то, что называется творческая удача, да, вот так получилось, что почему-то в начале пути я очень легко, единственный случай, который текст писался почти без помарок и как под диктовку. И то, что вот этот роман, видимо, очень точно доносящий Грузию, я слышал, слышал это от переводчиков. Он переведен на 15 языков европейских. И мне говорили переводчики, что вот мы, читатели этих стран, узнали Грузию вот по этой книге. И, конечно, мне приятно, что вот в чудесном вашем городе читатели, если найдут время и почитают, стало быть, почувствуют вот эту страну, ее удивительное обаяние, ненадуманное. Вы знаете, был такой мудрец, философ Мераб Мамардашвили, он очень точно выразил свойства этой страны. Он сказал, что пространство, в котором я родился, присущ талант жизни или незаконной радости, как он сказал. Вот, казалось бы, нет никакого повода для радости, и вдруг из ничего возникает праздник. Это правда, такое свойство. Сейчас, кстати, Грузия очень тяжелые времена переживает и все еще переживает. Там эта травма и Тбилисской войны так глубока, что когда она вернется ли она в прежнее свое такое состояние чуть хмельного античного философа, я не знаю. Но, правда, вот такая, то, что можно будет по браку по-эмеретински что-то о Грузии узнать, конечно, мне приятно. Мне очень хотелось бы, это не моя книга, это великий роман Томаса Манна. Я еще раз повторю, книги такого объема сейчас не читают, нет у людей времени читать роман, который гораздо больше «Войны и мира» по объему, кстати, Иосиф и его братья. Может быть, вот по этой книге как-то эту историю, чтобы любой маломальский культурный человек, в общем, должен знать историю Иакова и Иосифа. Конечно, и мне приятно, что эти книги будут здесь, у вас, поскольку и люди, с которыми я вот, мы с Машей встретились, и город, который увидели, очень какое-то хорошее впечатление, и доброжелательность, и гостеприимство, и та приветливость, с которой нас приняли, с которой нас принимают наши коллеги и друзья, все это дополнительное для того, чтобы я был, во-первых, спокоен, потому что люди доброжелательные будут читать. Ну, а я то, что смог, сколько смог я, так сказать, внести в эти книги, Бог даст, принесет что-то пользу какую-то читающему.
Ну, а вопрос сейчас как к редактору журнала «Дружба народов» и вообще как к человеку, как к человеку интернациональному. Какие скрепы сегодня связывают дружбу народов? Вот чем можно связать, объединить сегодняшний, достаточно уже разрозненный, можно так сказать, народ, который когда-то был единым целым?
Да, такого рецепта не знаю. Я знаю, что надо поддерживать творческие, культурные, литературные связи, потому что если мы, кстати сказать, для этого надо обязательно спасти, сохранить институт перевода художественного. Если мы будем друг о друге узнавать только по судебным протоколам, да, каких-то событий, по каким-то эпизодам неприятным, которые, так сказать, требуют не художественного воспроизведения, а протоколирования, действительно, мы окончательно друг друга потеряем.
Вы входите в попечительский совет международного фонда русских писателей. Сегодня русские писатели нуждаются в защите, в такой вот поддержке?
Вы знаете, это русские писатели зарубежья. Я помню эту организацию, мы создали, как-то в Баку был какой съезд. Там эта идея возникла, и его составили. Есть зарубежье ближние, да, все остальные тоже, это выходцы из Союза, те, кто входит в этот фонд. Ну, в поддержке, вы знаете, просто надо бы желательно литературный процесс опять нормализовать, нормально отладить.
А, Мария, несколько слов впечатлений о Северске.
Великолепно просто. Люди умные, тонкие, восприятие. Люди влюбленные в свое дело. Вот что самое главное, влюбленные в свое дело. И делающие его на пятерку с плюсом. И главное, вот душевно.
Ваши стихи читают в разных уголках России. А вот что вам дает непосредственная встреча с читателями? Как говорится, глаза в глаза.
Осознание того, что вот я вижу глаза, и я осознаю, что мне надо подняться еще на ступенечку повыше. Потому что каждая книжка, вот меня спросили, что мне нравится в том, да почти ничего, что я написала. Потому что, когда уже сделаешь эту книгу, смотришь, вот не так. Надо еще подняться, ну хотя бы на ступенечку еще приподняться.
Очень хорошо говорили о музыкальности слова, музыкальном наполнении стихов и великолепно читали. А у меня еще вот к вам такой вопрос. Ведь каждое же слово несет определенную энергетику. И вот на ваш взгляд, энергетика печатного слова, чем она отличается от той же энергетики, которую мы видим в интернете? Мы также читаем литературные произведение через интернет. То же слово. Но, наверное, энергетика другая.
Другая совершенно. Я не могу читать, вообще не могу читать в интернете. Все очарование. Слово должно быть живым. А живым оно бывает только на бумаге. Это фантастика. Меня всегда поражало. Этот процесс меня всегда поражал. Сначала ощущение, потом мысль. Эта мысль оформляется, вот она просто выходит из пальцев. Ты не успеваешь писать. Получается слово на бумаге. Понимаете? Написанное неразборчивым почерком. Потом я с этой бумаги отдаю кому-то. Типографии оформляют. Это все печатными буквами. Проявляется на листах бумаги. И кто-то читает и чувствует. Вот я же знаю, мне иногда говорили о своих ощущениях при чтении моих стихов, да? Я вижу, что человек почувствовал ровно то же, что почувствовала я. Это же фантастика, понимаете? Что вот это чувство, чем сильнее было мое чувство, когда я писала, тем сильнее стихотворение. Интернет, это, конечно, здорово. Это такая возможность общения со всем миром. Вот я смотрю, меня читают в Америке там, ну по всему миру мне приходят отклики из всех стран мира буквально. Ну разве могло это быть без интернета? Я бы никогда не узнала вообще об этом, что меня там читают. Все равно. Слово должно быть на бумаге. Вы все знаете это ощущение, когда читаешь хорошую книгу, как не хочется от нее оторваться, выйти из нее, это твоя жизнь туда, ты сам в нее погружаешься. Вот этого в интернете нет.
И автор становится твоим собеседником, живым и даже где-то близким, родным человеком, что да, вот удивительно.
Да, да, ну а в интернете все это пропадает. Что бы ни говорили про интернет, только так будет, только так, ну будет, но слово много потеряет, очень много потеряет.
Если у Пушкина, между прочим, высказывание о волшебстве печатного слова. Но тогда он имел в виду то, что рукописный текст, да, вот Гусина пером написан, он как бы преображается, когда он отпечатан на бумаге. Это так. А что касается интернета, то, конечно, он в принципе психологическое восприятие текста огрубляет, упрощает. Контакт с книгой, он по-всяким, я не психолог, и терминологии тут, может быть, точно не смогу использовать, но какие-то рецепторы, какие-то вот психологическое нервные эти, они вообще не в рамке металлической, они округляются очень сильно. Есть прекрасная проза, которая, я уверен, не может произвести такое впечатление в рамке, да, как она производит с листа книги.
Если заглянуть в любую квартиру, где воспитывается ребенок, может быть, от года до 5 лет, то мы всегда увидим маленькую книжную библиотечку. Это будут сказки, это будут детские стихи. Они есть. В дальнейшем ребенок растет, и эти книги куда-то исчезают, а новые не появляются. Вот на ваш взгляд, что сделать для того, чтобы сохранить эту любовь к печатному слову, к живой книге, которая с измальства есть у маленького человека, у ребенка?
Я знаю, почему я люблю книгу. У меня дома все читают. Мне было 4 года, когда я взяла книгу и стала водить пальчиком по строчкам, как будто я читаю, как будто я как-то приравнялась к родителям. Все читали, мне это было интересно. Я понимала, что там нечто такое захватывающее, что мне очень хотелось читать самой. О чем говорить, Александр знает. В 1-2 классе я прочитала полное собрание сочинений Гоголя, за что была бита, единственный раз в жизни была бита веником. Мама меня вытаскивала, она запретила мне читать, выгоняла гулять. И была бита веником, она меня вытащила из-под кровати. Я под кроватью книжку это читала. И вот была бита веником за Гоголя. Ну вот, наверное, это и есть секрет.
Ничего лучше так и не прочитал.
Как приучить ребенка читать самому? В нашей семье тоже всегда читали, мои дети просто читатели. Они без книг не могут, и их дети уже тоже читатели, да.
И очень хорошо созвучно, наверное, любому человеку ваше стихотворение, которое вот сегодня мы прочитали в библиотеке, в читальном зале. Могли бы вы его сейчас прочитать?
Слово. Я Библию толкую вольно. Я выбираю тмин из плова. Должно быть, Богу стало больно, и родилось из боли слово. И стало слово биться в Бога, как бабочка ночная в стекла гудела слово. Азм есть логос. И надоело, чуть не проклял. И просто, чтобы отвязаться, из глины Бог слепил поэта. И слово вдул в пустые пальцы и приказал молчать об этом.
Я хочу сказать вам, что на удивление органично вот наша встреча, вот тут мы сидим, она органична вот той естественностью, той искренностью, той непосредственностью, которая нас здесь соединяет. Это все очень приятно, и я от души хочу поблагодарить вас.